Спасибо тебе, Отец, за твой Дух. Мы благословлены Его присутствием. И просим тебя, Отец, Духом истины твоей, дай направление мыслям, дай направление словам. Помоги каждому из нас сверхъестественно видеть и слышать волю твою, различать волю твою во всякое время и на всяком месте, следуя за Духом Твоим. И мы принимаем, что Ты открываешь волю свою на земле, нам, как на небе, прямо сейчас, Духом Твоим, Духом истины. Мы начинаем видеть, мы начинаем слышать, что есть воля Твоя. И, Отец, я молюсь за каждого слушающего это учение. И прошу Тебя во имя Иисуса, сверхъестественно, да будут открыты уши их и глаза их на волю Твою. Ты открываешь глаза, чтобы видеть. Ты открываешь уши, чтобы слышать. Да будут уши их открыты. Да будут глаза их открыты на волю Твою. Спасибо Тебе, Отец, за то, что прямо сейчас Духом Твоим снимается всякое покрывало тьмы. И душевно слепые получают свое прозрение, а измученные суетой отпускаются на свободу. В Твою волю, приготовленную Тобой, для них еще прежде создания мира. Спасибо Тебе, Отец, за Твое помазание, за действие Твоего Духа и за то, что никто из слушающих это учение не останется прежним, но Духом Твоим будет следовать по пути, по которому должно им идти, во имя Иисуса. И я прошу, Отец, также направляй и веди меня, чтобы то, что Ты хочешь сказать, и то, что Ты хочешь сделать, было явлено, было слышно и было очевидно. В этом теле, через это тело и эти уста, во имя Иисуса. И я благодарен Тебе за могущественное действие Твоего Духа во имя Иисуса. Аминь. Итак, сегодня у нас с вами вторая встреча, посвященная теме «Воля Творца». В первой встрече я сделал ударение на слово «Творец». И я верю, что во многом и для вас это послужило к тому, чтобы какие-то моменты пересмотреть. Слово «Творец» не вносит ничего нового, но во многом вносит очень серьезные корректировки, потому что Бог есть Творец. И учитывая, что Он Творец, то в первую очередь у Творца есть план для каждого Его творения. Это, знаете, как есть производитель, есть то, что он производит. У каждого производителя есть определенная цель для того, что он производит. И каждый производитель старается в инструкции по пользованию тому, что он производит, представить все необходимое, чтобы пользователь по максимуму пользовался тем, для чего произведен тот или иной прибор или оборудование. Это инструкция. Это не то, что пытается предоставить вам какие-то возможности действовать самостоятельно вне его плана и вне его воли. Нет. Это инструкция, которая в первую очередь обучает, как узнавать и как творить уже определенную волю Творца для вас лично. Конечно, по разным причинам рожденные свыше начинают применять представленное в Библии для реализации своей воли, в кавычках, или тех потребностей, которые возникают у каждого человека. И это в целом вносит много суеты, захламления, это создает тяжесть. И вроде бы рожденный свыше должен переживать благословение, но он не переживает благословение. Хотя вроде бы кажется, что все делает правильно, послушайте. Да, вы действительно можете применять кое-что из Библии для себя. Можете. То есть, есть то, что вы можете в Библии взять и применить для себя. Но это не значит, что это будет вам на пользу. Да, духовные законы работают. И духовный закон сеяния и жатвы будет работать для любого, кто будет его применять. Да, духовные дарования работают. И любой, кто будет применять духовные дарования, будет переживать результаты духовных дарований. Но если вы все это применяете для реализации тех потребностей, тех желаний, которые у вас возникают, то большинстве случаев это будет захламлять вашу жизнь или отводить вас от стороны, от определенной для вас воли Божьей. Все, что нам доступно через рождение свыше, все духовные дарования, в том числе и все, что представлено в Библии, является тем, что дано нам, даровано нам для содействия в реализации Его воли. Поэтому, я бы сказал так, это все инструменты, которыми нужно научиться пользоваться, чтобы Его воля была очевидна на земле, как на небе. Настоящий материал, он, в общем-то, на это направлен, чтобы скорректировать определенные истины и направить их, в первую очередь, в вашу душу, чтобы в вашей душе просто разнеслась всякая твердыня тьмы, и чтобы вы начали видеть и начали слышать, что есть воля Божия для вас лично. Для вас лично. Хорошо. В первой нашей встрече мы обозначили некоторые важные моменты. Я хочу их напомнить. Их буквально парочку. Поэтому я их коротко, быстро напомню. Первое. Уже определенная воля Творца для творения есть определяющая, что для него добро, а что зло. Что послушание, что нет. Следовательно, и что грех. Тоже очень важный момент. Потому что само представление о добре, что такое добро, что зло, в большинстве случаев связано с тем, с чем согласны или не согласны люди, за что благодарны или неблагодарны. И это тоже во многом стало причиной, по причине того, что рожденные свыше слово «творец» фактически не рассматривали. А слово «Бог» так оно не очень помогает вам различить, что для вас добро, а что зло. И следующий тезис, который я обозначу из нашей первой встречи, что Творец ожидает от своего творения человека только одно. Творец ожидает от своего творения человека только одно. Пребывание в приготовленной для творения его конкретной воле и исполнение только ее. Я везде это говорю. Вам не нужно знать все. Вам не нужно уметь все. Вам не нужно понимать все. Вы не все для всех. Вы очень конкретны. Есть то, для чего пришли вы. И Творец ожидает от вас только этого. Есть то, для чего пришел я. И Творец ожидает от меня только этого. Поэтому мой путь уже прописан. И в этот путь я ничего внести не могу. Я могу только идти по этому пути. И идти по этому пути – это и есть мое послушание. Идти по этому пути – это и есть добро. И по этому пути я иду. И через это я и познаю истину по этому пути. Ну, это то, о чем мы еще будем с вами говорить. Хорошо. Итак, сегодня у нас вторая встреча. И как мы уже обозначили в первой, что на ней мы будем говорить о том, когда формировалась воля Творца для физического мира и живущих в нем. Сам материал сегодня, возможно, вам покажется немножко сложноватым. Но не торопитесь сделать какие-то заключения, потому что, да, то, что вы сегодня услышите, оно очень фундаментально по своему значению. Но хочу дать вам такое, как представление сформировать. Все послания апостола Павла базируются на откровении, особенности которого, детали которого представлены в послании к Ефесянам, 1, 2, 3 главе. Есть немножко представлено в послании к Колоссянам. Так вот, если вы внимательно читаете послание к Ефесянам, 1, 2 главу и послание к Колоссянам, некоторые главы, то вы замечаете, что в этих посланиях он использует определенные термины. Прежде создания мира или прежде вековых времен. То есть он использует определенные термины, которые относятся не к периоду сотворения, а чуть-чуть дальше. Чуть-чуть дальше. То есть он раскрывает определенный фундаментальный период. И именно Дух Божий открыл ему определенные события в этом периоде. Открыл Агнца Божьим именно в этом периоде. Поэтому он называет этот период определенной тайной, которая была сокрыта в Духе Божьем, но открыта в определенное время для того, чтобы сформировать правильное отношение ко всему происходящему. Мы будем говорить именно об этом периоде, об этом фундаментальном периоде. Мы не будем говорить о чем-то конкретном в этом периоде, мы обозначим лишь особенность этого периода. И я буду внимательный к тому, как Дух Божий будет вести меня, чтобы донести до вас это так, чтобы это произвело определенную работу в вашей душе и в определенной степени развернуло ваш взгляд именно на то, что для вас важно в этом периоде, в этом фундаментальном славном периоде, прежде создания физического мира. Поэтому в настоящей встрече мы будем рассматривать этот славный период, период прежде создания физического мира. Вы скажете, брат Олег, а что для меня может быть важно в том периоде? Послушайте меня внимательно. Отсутствие откровения в этом периоде в большинстве случаев представляет вас в собственном уме как встречу папы и мамы. Вы не встреча папы и мамы. Вы есть Божий промысел, которому было отведено определенное время воплощения и явления в физическом мире. Плюс сам Божий промысел, но он тоже не является реакцией на этот мир. Божий промысел – это как раз то, что влияет на этот мир. Влияние никак невозможно воспроизводить через адаптацию. Если вы адаптируетесь в этой среде, вы не можете влиять. Потому что влияние – это когда вы что-то вносите в этот мир, то, что сильнее этого мира. Послушайте, воля Творца в вас, она сильнее этого мира. Другое дело, если вы думаете, что вам нужно приспосабливаться, применяя духовные дарования, чтобы хоть как-то что-то сделать, то вы уже обмануты. На самом деле, вы есть Божий промысел. Вы воплощение определенной воли в плоть для того, чтобы эту волю материализовать в физическом мире, являть в физическом мире и оказывать влияние на этот физический мир, чтобы воля Божия реализовалась на земле, как на небе. Но это вы не можете увидеть, если вы не представите определенную мудрость и не увидите через определенную мудрость, откуда это все берет свое начало. Потому что в Божьей мудрости было определено время, была определена миссия для вашего духа, время его воплощения, и было определено место реализации вашего духа во плоти на земле. Это все уже там прописано. Прописано. Да, возможно, настоящий материал в большей степени будет интересен для тех, кто действительно хочет исполнять или творить волю Творца. А для тех, которые просто прихожане, захожане, в гостевом режиме, формате, для тех, конечно, этот материал будет больше... А, брат Олег, вы уклоняетесь от простоты во Христе. Мне важно, что я спасен. Пусть будет так. Это ваше право. Абсолютно ваше право. Если вы все сводите к тому, что вы только спасены, то в целом это немножко обозначило ваш уровень. Брат Олег, а мне достаточно. Послушайте, это достаточно вам, но это недостаточно для него. Потому что спасение – это только дверь. Дверь, за которой еще предстоит пройти на, ну, для каждого отведенный ему путь. А то, что вы приняли положение на пороге и считаете, что этого достаточно, так это эгоизм, и я бы сказал, даже гордость. Потому что вы не спрашиваете у Творца, что вам нужно делать, а сами для себя решаете, что для вас достаточно. Я рассматриваю это как эгоизм и просто гордость, да, духовная гордость, которая никогда не относится к смирению, а больше относится как раз к эгоизму и гордости. Потому что вы не можете решать, что для вас достаточно. Вы не свои, вы куплены дорогой ценой. Поэтому вы не можете даже так говорить. А если вы так говорите, то вы просто игнорируете того, что вы куплены дорогой ценой, и вы не свои. Я бы рекомендовал вам покаяться все-таки и смириться под крепкую руку Божию, под Его волю, а не самому решать, что для вас достаточно, а что недостаточно. Хорошо, итак, мы будем говорить с вами об этом фундаментальном периоде, периоде прежде создания физического мира. И в основании нашего изучения этого периода мы положим стих, сказанный Духом Божьим через пророка Иеремию, записанный в книге Иеремии, 10 глава, 10 стих. Там сказано: «А Господь Бог есть истина, Он есть Бог живой и Царь вечный». Итак, Писание говорит, что Дух Божий, и, следовательно, то, что было везде в тот период, прежде сотворения физического мира, был Господь Бог. А Господь Бог есть истина. Значит, все, что было в тот духовный период, можно сказать. Обо всем, что было в том духовном периоде, можно сказать. Время прежде создания, и отметьте себе это, время прежде создания физического мира, это время, к когда все и везде был Дух истины и ничего, кроме Духа истины. Это и особенно этот период, что все вокруг было истиной. Да, это духовный период, когда еще физического мира не было, был только мир духовный. Мир духовный был всегда. Поэтому, когда Творец стал творить мир физически, он не творил его из ничего, как иногда можно слышать. Он творил его из мира с духовного, из невидимого, из духовного. Происходит или берет свое начало видимое. Таков порядок. Поэтому духовное первично, оно всегда было. И этот духовный период, это период, когда кругом и все был Дух истины. Это говорит нам о том, что начав что-либо в этот духовный период, Дух истины, так или иначе, начал бы это с истины. И в истине, или в самом себе. Так как кругом был Дух истины, и ничего, кроме Духа истины. Он был все во всем. Поэтому по-любому, чтобы он не начал в этот период, он бы начал в самом себе. В самом себе. То есть, начав что-либо, это бы происходило и исходило от него, и происходило бы в нем. А от Духа истины не может исходить ничего, чего в нем нет. Следовательно, все, что будет происходить в нем, и все, что будет исходить из него, называется одним словом – истина. Потому что из него, кроме истины, ничего не может исходить. Послушайте, я знаю, что когда я это говорю, я не вызываю особенного удивления, чего я не собираюсь делать. Но всякий раз, когда я прислушаюсь к некоторым теориям, по-другому их назовешь, я глубоко осознаю, что рожденные свыше, определенные рожденные свыше, я бы больше назвал это ответственную часть рожденных свыше, они так и не увидели это в Духе истины. Послушайте, из Духа истины ничего не исходит, кроме истины. Я сейчас вам продемонстрирую это из слов Сына Божьего, который также старался это донести, что, ребята, но не может из Духа истины исходить того, чего в нем нет. Зачем вы пришиваете к нему того, чего в нем нет? Но не может из него исходить зло или ложь, которую вы зло как пытаетесь пришить к нему. Слушайте сейчас внимательно. Слова Иисуса, записанные в Евангелии от Матфея 7:17-18. Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, и худое, а худое приносит плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, а дерево худое приносить плоды добрые. Но не исходит из Духа истины зло. Но нет его там, просто нету, в априори нет. Бог есть свет, и в нем нет тьмы, ни в какой ее форме. А вот то, что Дух истины сказал через Иакова и записал в книге Иакова 3:12. «Не может, братья мои, смоковница приносить маслины и виноградные лозы смоквы. Также и один источник не может изливать соленую сладкую воду». Казалось бы, уже только сколько сказано об этом, и снова можно услышать. Бог допустил, Бог сделал, Бог. Послушайте, это в большинстве степени говорит о невежестве. И, конечно, о младенчестве. Но печально, что это ответственная группа людей. Это те как раз группа людей, которые должны, наоборот, утверждать в Духе истины, утверждать в свете. И что Бог есть свет, и в нем нет ни в какой форме тьмы. А формирование двоящихся мыслей о том, что из света может исходить тьма, а дерево доброе может приносить плоды худые, формирование двоящихся мыслей, я думаю, что это будет накладывать определенную ответственность на этих людей впоследствии. Хорошо, итак, давайте мы отметим следующее. Отметьте себе это как тезис. Что все, что собой представляет Дух истины, представляет собой и истину. А теперь внимание. Которая в свое время станет носителем его воли для физического мира и всего, что будет жить в нем. Истина. Воля Творца. Пусть это запечатлится в вашей душе, чтобы, встречая в Писании слово «истина», а я верю, что вам во многом будет правильно открываться, истинно, истинно говорю вам, в вашем уме сразу появлялось слово «воля Божья», «воля Творца». Рассматривая этот фундаментальный, славный период, для меня, послушайте, для меня это очень глубокий период. Именно с этого периода началась реализация моего призвания. Потому что первое, куда я был погружен духом премудрости Божией, именно в этот период, в этом периоде формировался я. Формировался как человек, который несет послание, определенное послание, и я служитель этого послания. Послушайте, в этом есть моя особенность, что я привязан к этому посланию. Как люди не пытаются меня склонить к каким-то другим темам, послушайте, я узник этого послания. Я несу одно послание, и это послание крутится во мне, и я только его и говорю. Поэтому пусть вас ни в коем случае не расстраивает, что я очень часто говорю об одном и том же. Просто я не могу говорить о другом, потому что из меня другое и не выходит. Я есть просто это послание во плоти. Но я знаю, что и вы кто-то есть. И вы есть определенное послание на эту землю. Да, возможно, вы не послание в такой форме, как я, но есть послание в то, в какой форме вы. Может, вы послание, как ответ на какую-то нужду этого мира. Может быть, вы как послание нарисуете что-то, споете что-то, что будет изменять, творить и насаждать, и являть Творца. Вы посланник с какой-то целью. Вы пришли на эту землю, чтобы являть что-то такое, что будет изменять, влиять, искоренять, насаждать и убирать все, что не есть воля Божья. Поэтому еще раз отмечу, что все, что собой представляет Дух истины, представляет собой и истина, которая в свое время станет носителем его воли для физического мира и всего, что будет жить в нем. Поэтому воля Творца для физического мира и всего, что будет находиться в нем, была сформирована Духом истины. И в свое время будет называться словом истина. Для меня слово истина очень конкретно. Оно никогда не было какое-то, знаете, там, размытое, непонятное, необъяснимое. Как сказал Пилат, что есть истина? Иисусу не нужно было отвечать на этот вопрос, потому что Он стоял перед Ним, Он был ответ на этот вопрос. И рожденные свыше и сейчас задаются иногда вопросом, что есть истина. А причина одна, потому что они больше знают об апостоле Павле, чем про Иисуса. Они знают Иисуса как Спасителя. И считают, что этого достаточно. Этого недостаточно для того, чтобы остаться спасенным. И для того, чтобы войти в спасение. Этого недостаточно. Потому что Иисус есть все грани. И если вы через Него зашли в спасение, то через Него надо следовать и дальше. Вы не можете по-другому. Поэтому воля Творца для физического мира и для всего, что будет находиться в нем, сформирована в Духом истины. И впоследствии будет называться словом истина. То есть все, что берет свое начало в славный период, период прежде сотворения физического мира, есть истина. Поэтому мы отметим следующим тезисом для себя. Определенная Творцом истина для физического мира и того, что в нем, имеет источник, Дух истины, и представляет именно его. Это так удивительно само по себе. Послушайте, истина, или то, что сформировано в ней, будет потом для физического мира и того, что в нем, всегда имеет цель отображать, являть. Когда я читаю притчи Соломона, в какой-то степени я понимаю, что сами притчи Соломона не преследуют только цель сделать нас мудрыми. Они преследуют цель донести до нас образ, донести до нас личность, раскрыть на глубину намерений Духа премудрости Божьей. И это иногда настолько захватывает, что в какой-то степени ум начинает просто дергаться со стороны в сторону. Потому что я понимаю, что только Дух премудрости Божия может сохранять этот баланс. Баланс, когда ваш ум не разрывается, но благословляется тем, что в нем открывается. Это невозможно по-другому. По-другому вас просто сорвет все, что можно сорвать. И вас просто унесет везде, где можно вас унести. Поэтому я прекрасно понимаю, что та мудрость, которая сокрыта в истине, духом истины, это не мудрость, которая предназначена просто поднимать вам нос перед другими или делать вас более умными перед другими. Нет. Целью этой мудрости, в первую очередь, чтобы вы реализовались. Реализовались в том, что предназначено для вас лично. Чтобы через вас стал кто-то очевиден. Только в этом. Только в этом. Послушайте меня внимательно. Если вам что-то открывается, вам не обязательно этим блистать перед людьми. Потому что то, что вам открывается, предназначено в первую очередь для реализации его воли через вас. А если вы начинаете ходить и тыкать этим другим, то это в первую очередь говорит, что не Дух Божий вас ведет. Потому что Дух Божий никогда не ведет тыкать. Дух Божий, наоборот, хочет сделать вас в благословении, а не то, чтобы вы умничали и тыкали другим, рассказывали другим, что они не правы. Пусть через вас будет явлено это, и Дух Божий сам обличит их, правы они или не правы. Поэтому подумайте над этим. Позвольте Духу истины поработать над вами, в первую очередь открыть вас в себе, для Его воли, вас. Итак, первое, что мы отметим об этом славном периоде времени, это что именно период прежде создания мира – это период истины. Это период истины. То есть само изучение всего, что будет потом, без этого фундаментального периода лишено красок. Когда я читаю Бытие 1-2 главу, пока Дух Божий не открыл мне период прежде создания физического мира, очень было мало красок, красочности не было. Но когда Дух Божий погрузил меня в период прежде создания физического мира, погрузил меня в этот славный период и показал, где это все было приготовлено, в чем, в ком, для чего, послушайте, появилось столько красок, что какой-то период времени я вообще не уходил из Бытия 1-2 глава. Потому что эта книжка наполняла и понесла просто сплошные благословения для меня. И это настолько стало отражаться на моем сознании, и настолько захватило мой ум, что если вы когда-то слышали тему «Что есть истина?», она есть в аудиоформате, то вы можете там заметить это состояние, что из меня просто прет и прет. Кстати, тогда занятия проходили по 2 часа. По 2 часа говорилось. Потому что это произошло просто, знаете, крышку сорвало от этого послания, связанное с периодом прежде создания физического мира. Я верю, что в этом есть сильное откровение, в этом периоде. Поэтому, возможно, вы для себя как бы сейчас не очень что-то видите, но послушайте. И я говорил в самом начале. Позвольте Духу Божьему работать над вами. Но не сможете вы туда зайти умом. Ум на сегодняшний день – это, или, скажем так, активность мыслительных процессов, попытки понять духовные дисциплины – это основной тормоз. Это основное то, что препятствует вам увидеть то, что вы не можете увидеть через душу, а только то, что может показать вам Дух Божий. Поэтому, если вы позволите Духу Божьему, Он будет заводить вас туда. Он будет погружать вас. И период, прежде создания физического мира, поверьте, период, который для вашего духа вполне понятен. Потому что это родной период для вашего духа. Именно там был приготовлен путь для вашего духа. Именно там был прописан каждый день для вашего духа. Именно там была прописана ваша жизнь. Еще прежде создания мира, в тот период времени, уже было все заложено и приготовлено для твоего духа. Ты не есть встреча папы и мамы. Спасибо им, конечно. Но ты не есть встреча папы и мамы. Ты есть Божий промысел во плоти, которому было определено время и воплощение, и место реализации задачи, поставленной перед духом. Ты есть посланник, Божий посланник на эту землю с определенной миссией. И ты успешен в этой миссии. Ты благословлен в этой миссии. Ты обеспечен в этой миссии. А пока пытаешься ты быть всем для всех, ты просто не имеешь радости. Не будь всем для всех. Хорошо. То, что сейчас вы услышите, оно, в принципе, раскрывает то, для чем вам знать об этом славном периоде. Потому что основная изюминка этого славного периода сокрыта в качествах истины. В качествах истины. Мы с вами заложили уже фундаментальную основу, что Бог есть истина. И пока, конечно, это не очень применимо для вашей души, и вы не видите, что с этим делать. Давайте мы сейчас из книги Екклезиаста прочитаем качество истины. В книге Екклезиаста есть слова, которые раскрывают качество истины. Качество. Конечно, мы сейчас не будем рассматривать все качества. Истина многогранна в своем значении, как и ее источник, дух истины. Мы же обозначим те качества истины, которые в целом мы будем применять к тому, что будет приготовлено потом в духе истины, а именно воля для физического мира и для каждого живущего в нем. Читаем из книги Екклезиаста, 3 глава, 14 стих, где Екклезиаст под вдохновением Духа Божьего пишет: «Познал я, что все». Когда говорится слово «все», здесь представляется и видимое, и невидимое. Все, что делает Бог или Дух истины, как мы уже с вами знаем из Писания, что дела Его были совершены еще в начале мира. То есть Дух Божий, все, что Он делает исходя из того, что Он спланировал или приготовил в самом себе. Он есть источник того, что он творит, или своей воли. Поэтому продолжаем читать. «Познал я, что все, что делает Бог, а все, что делает Бог, истинно, потому что из него не исходит ничего, кроме истины. Первое. Пребывает вовек». Услышали? Это качество. Второе. «К тому нечего прибавить». Это качество. Третье. «И от этого нечего убавить». И прочитаем дальше. «И Бог делает так, чтобы благовели перед лицом Его». То есть из записанного слов, из записанных слов мудрости Божией, мы видим с вами три качества, которые мы можем отнести к Духу истины. И ко всему, что в свое время Духом истины будет приготовлено, спланировано для физического мира и всякого живущего в нем. Первое. Истина пребывает вовек. Это уже во многом подсказывает, что, ребята, это и есть ваша грин-карта в жизнь вечную. Именно истина определяет, гарантирует вечность. То есть, если вы хотите смело, с дерзновением идти в вечность, вам нужно стать на путь, который пребывает вовек. А это есть его определенная для тебя воля. Он не будет ее менять. Брат Олег, а если я возьму пост? Не будет. Брат Олег, а если я буду плакать? Не будет. Брат Олег, а если я скажу, если ты не сделаешь, я уйду? Не будет. Он не может поменять то, что он уже утвердил. И не будет менять то, что он утвердил. Потому что то, что он утвердил, благословлено. И то, что он утвердил, это носитель силы. Это носитель жизни на земле, как на небе. Поэтому истина, первое качество, пребывает вовек. Второе. К истине, к тому нечего прибавить. К истине нечего прибавить. Брат Олег, ну а почему мне кажется, что чего-то в воле Божией не достает? Это в уме кажется. Воля Божия не может чего-то не доставать. Потому что она благая, угодная и совершенна. В ней всего достаточно. К ней нечего прибавить. Брат Олег, я постоянно пытаюсь что-то прибавить. Это из твоего ума, под влиянием мудрости земной, душевной, бесовской, идет процесс захламления. Этот процесс в Библии представлен как суета-сует и томление духа. Это неизбежно будет. И остановить этот процесс или это влияние ты можешь только одним путем. Через стремление к познанию того, что приготовлено для тебя лично. Опять-таки, если ты не будешь целенаправлен оказывать влияние на свою душу и не будешь рассматривать исходящее из души как то, что отвлекает, а не содействует, то ты по-любому будешь снова и снова внимать своей душе. Послушайте, твоя душа больше относится к естествознанию. Пусть занимается естествознанием. Ни в коем случае не возлагай на душу ожидания, наставления и водительства воли Божией. Она этим не занимается и за это не отвечает. А всякое твое ожидание этого от души будет приводить в большей степени к разочарованию и отчаянию. Поэтому к истине пребывает вовек. К истине нечего прибавить, и от истины нечего убавить. Полнота. Полная завершенность. Это три качества истины, которые я могу отнести к воле Творца для тебя лично. Другое дело, если ты постараешься увидеть это, то ты получишь откровение, что только там ты найдешь покой своей душе. Ты не найдешь покой в чем-то другом. Ты найдешь покой, ты успокоишься в нем. Поэтому Иисус в свое время обозначивает, что во мне вы найдете покой вашим душам. Я есть образец, как жить воле Творца на земле, как на небе. Я есть образец, как Дух Божий будет жить во плоти человеческой через вас, являя свою истину для вас лично. Я есть образец. Вам не нужно думать, вам нужно слушать. А Он будет учить вас, как следовать за Ним. Все, что нужно вам, это желать и говорить. Мы будем об этом еще говорить, потому что есть пути реализации и пребывания воли Творца. Итак, истина пребывает вовек, к истине нечего прибавить, и от истины нечего убавить. И это полно созвучно с тем определением истины, которое уже существует в греческом языке. В греческом языке Нового Завета определение такое – нечто твердое, установленное, или, другими словами, неизменное. Поэтому мы с вами отметим, что истина – это то, что вечно, к чему нечего прибавить и от чего нечего убавить. Вот почему важен этот период прежде создания физического мира. Потому что в этом периоде было утверждение, формирование того, что впоследствии будем называть воля Творца, тире истина. Это говорит о том, что познание истины, это есть часть, кстати, Евангелия. Спаслись и достигли познания истины. Познание истины определенно для физического мира и для каждого живущего в нем – это познание того, что вечно, к чему нечего прибавить и от чего нечего убавить. Это во многом делает твердого человека, твердого духа. Следовательно, забегая наперед, мы можем сказать, что, внимание, запишите себе, что воля Творца, утвержденная в этот славный период, вечна. К ней нечего прибавить, и от нее нечего убавить. Вы понимаете, чем теперь важен и фундаментальный этот период? Потому что именно в этот период времени было утверждено то, что вечно, к чему нечего прибавить и от чего нечего убавить. Когда я встречаю в Писании слово «истина», у меня сразу в душе уже заложено «вечно», «нечего прибавить», «нечего убавить». Когда я прочитал «познание истины», то у меня сразу познание того, что вечно, к чему нечего прибавить и от чего нечего убавить. Когда я читаю «истина», «истина говорю вам», то буквально он говорит «то, что я вам говорю, вечно». К этому нечего прибавить и нечего убавить. Другими словами, у вас выбор есть, но выбор лучше сделать только в эту сторону. Слово «истина» всегда конкретно и всегда обозначает что-то. Другое дело опять-таки, если вы не начнете в это вникать, а по сути дела, конечно, вы можете довольствоваться только спасением, и остановиться только на нем. Но поверьте, что за спасением стоит гораздо больше, чем вы можете себе представить. За спасением стоит личность, которая хочет жить через вас и являть себя вам лично, чтобы вы не просто слышали о нем и ждали, когда вы с ним встретитесь, а чтобы вы встретились уже с ним сегодня и уже сегодня имели возможность и видеть, и слышать его в своей жизни. Поэтому именно это сокрыто в том славном периоде, периоде прежде сотворения физического мира, периоде, когда все было наполнено духом истин. Все происходило в духе истин. И любые начинания, любые действия духа в истине в этом славном периоде всегда были связаны только с истиной. И все, что происходило в этом периоде, именно и представлено нам уже в книгах Писания как истина. Потому истина вполне конкретна. У истины есть источник, у истины есть качество. Она не является ниоткуда ничего берущейся. У нее есть вполне конкретный источник. И что мне нравится в самой истине, что она бесспорна. Истина не может быть предметом споров никогда. Это как закон электричества. Может ли быть закон электричества предметом споров? Нет, потому что это закон. Но могут возникать споры о его применении. Могут быть споры о взглядах на этот закон. Сам же по себе закон бесспорный. Потому истина, она бесспорна. Споры возникают скорее вокруг того, как кто считает, ее надо применять. Но истина самодостаточна. И сама говорит о себе, как ее надо применять и где применять. Поэтому в большей степени споры, конфликты – это больше проявление определенного духа, чем на самом деле то, кем является дух истины. Потому что дух истины – это мерило. Дух истины – это дух, который несет покой, твердое основание. Нечего прибавить, нечего убавить, пребывает вовек. Мир. Дух истины несет в себе покой, мир, радость, потому что в нем есть полнота, завершенность. Когда вы чувствуете себя завершенным, вы чувствуете себя удивительно спокойным. Это, знаете, как сад Эдемский, сад блаженства, самодостаточность в Боге, завершенность. Вы уже не дергаетесь, вы уже не торопитесь, вы уже не спешите, потому что вы чувствуете себя самодостаточным в Духе Божьем. Потому что источник работает, мудрость приходит, наставления, указания известны, вы просто пьете эту воду живую, и наслаждаетесь ей. И когда кто-то подбегает к вам и говорит «срочно, срочно, срочно», вы говорите «не торопись, всему свое время, и время всякой вещи под небом». Словам «его внимай» и кричам «его преклони ухо свое» и «не торопись». Временные сроки в его власти, поэтому слушай определенное для себя, действуй в этом и не придумай. Просто ничего не придумай. А если что-то придумал, то принеси это на суд перед Духом истины. А лучше всего узнай у Него, что Он для тебя приготовил. Учись ходить Его путями. Тем более, что Он самый лучший учитель. И Он знает, как научить тебя ходить Его путями. Я всем всегда говорю, ребята, научитесь доверяться. Научитесь доверяться Духу Божьему. И только там вы найдете покой в вашей душе. А если вы будете заниматься мазохизмом, изнурять себя, как, то вы замучите просто себя. Доверьтесь. Просто доверьтесь. Доверьтесь тому, что ваша просьба, которую вы сказали вслух, к Творцу, направляй, веди, производи во мне хотение и действие, чтобы воля Твоя через меня совершалась. Поверьте, что ваша просьба услышана, и вы уже получаете ответ. Давайте поблагодарим Творца за мудрость об этом славном периоде. И пусть Дух Божий откроет вам этот период по мере необходимости для каждого. Спасибо тебе, Отец, за твой Дух, который прямо сейчас проводил нас и показывал нам этот славный период прежде сотворения физического мира. Мы благодарны тебе за то, что приоткрыл завесу, чтобы мы увидели тебя, увидели то, что ты делал, увидели тебя в твоем планировании. Спасибо тебе за мудрость твою, духом премудрости и откровения, которое служит нашей душе. Мы принимаем с благодарением и откровение, и наставление во имя Иисуса. И я, Отец, молюсь за каждого слушающего это учение. И прошу, помоги ему видеть, помоги ему слышать. Да открываются глаза их, да открываются уши их на волю Твою для них назначен. Спасибо Тебе за то, что Твое помазание могущественно действует и сокрушает всякую твердыню тьмы. И открываются глаза, чтобы видеть. И открываются уши, чтобы слышать волю Твою для них назначенную. Во имя Иисуса я благословляю каждого слушающего. Я благодарю Тебя, Отец, за благодать умножения, которая продолжает могущественно действовать, помогая каждому из нас творить волю на земле, как на небе. И я беру свое семя веры, благословляю его во имя Господа Иисуса. И на основании слова Твоего, Ты, дающий семя сеющему хлеб, пищу, даешь обилие посеем. Благословляю в согласии семя каждого сеющего. И высвобождаю урожай, который да поднимается и да приходит в руки сеющих во имя Иисуса. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая во имя Иисуса. Аминь.